Очень рады быть вместе с вами в этом общении. Я в вашей церкви уже, по-моему, или четвертый, или пятый раз. И когда наш путь был направлен сюда, в эту сторону, то договорились посетить снова вашу церковь. Уже немало знакомых лиц. Я был здесь у вас последний раз это с женой своей где-то в июне прошлого года. Друзья, и действительно, близкие мы стали. Через что? Через кровь Иисуса Христа. И мы поем такое пение молодежное, манит сердце мечтой, ввысь небес голубая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. Дал нам новое имя, нас зовут христиане. В одном общении, где мне пришлось быть, братья-цыгане пели так. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. И хотя мы цыгане, но нас зовут христиане. Друзья, мы не цыгане, но мы все равно христиане. И слава Богу нашему, друзья. Действительно, Бог, Он нелицеприятен. И во всяком народе, боящийся Бога, поступающий по правде, Ему угоден. Друзья, я предлагаю для нашего рассуждения перед молитвой место, которое записано в послании к филиппийцам. У кого есть Библия, откройте. Послание апостола Павла к филиппийцам. Первая глава со второго стиха и ниже. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Братья и сестры, вот это слово, которое мы с вами прочитали, оно касается и моего сердца. Апостол Павел благодарит Бога за церковь в городе Филиппах. За что? При всяком воспоминании. За их участие в благовествовании. Друзья, участие в благовестии – это будет то, о чем мы сейчас с вами будем рассуждать. Когда мы в прошлом году с женой были у вас, в июне месяце мы уехали, как говорят, свадебное путешествие, и почти 5 месяцев ездили, друзья. Вернулись в ноябре, и вы знаете, после таких вот поездок благословенных, хочется больше и больше трудиться для Господа. И вот когда я приехал, то с молодежью вот общались, друзья, и вот загорелся некий огонь в благовествовании, говорит людям о Боге. И вы знаете, я подумал, смог бы ли апостол Павел сказать о нашей церкви, благодарю Бога при всяком воспоминании о вас, что ваша церковь Сакраменто принимает участие в благовествовании. Друзья, участие в благовествовании – это нечто высокое, это та честь, которую Бог нам с вами оказал. Братья и сестры, что значит быть участником? Быть участником – это быть частью чего-то. Допустим, вот у вас хор, есть церковь, есть оркестр. Если я пою в хоре, значит, я участник хора. Я являюсь частью, 50-й или 45-й частью, но я участник хора. Если я играю в оркестре, то я являюсь участником оркестра. Друзья, в любом деле можно быть участником. Есть люди, которые участвуют в нехороших делах. В нехороших тоже участие. Вот раньше, как в бывшем Советском Союзе, был такой знак, что участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди. Вот мой дедушка, он участник Отечественной войны. Он в то время жил и сейчас еще живет. Друзья, он был частью. Хотел он этого или не хотел, но он был частью. Такова вот была жизнь. Людям было очень сложно. Так вот, братья и сестры, быть участником благовествования – это быть частью благовестия, благовестия Церкви Христовой. Апостол Павел говорит так, что бегущие на ристалище бегут все. Один получает награду, так бегите, чтобы получить. Друзья, это стремление к почести высшего звания во Христе Иисусе. Есть 3 вида бега – бег на месте, бег по кругу и бег на дистанцию. Друзья, участие в благовествовании – это бег на дистанцию, это христианское движение. Стремлюсь, это постоянное движение. Братья и сестры, вот как бы хотелось, чтобы вот это слово, участие в благовествовании, оно сегодня коснулось каждого сердца. Чтобы мы могли еще раз проверить свое состояние перед Богом и дать четкую и правильную оценку, принимаю ли я участие в благовествовании. На основании Священного Писания и вот практической христианской жизни, друзья, я отметил, что принимать участие в благовестии можно в трех направлениях главных. Это участие в благовестии жизнью, словом и материально. Хотелось бы каждый этот аспект рассмотреть. Но что значит благовествовать жизнью? Друзья, очень просто. Жить по-христиански. Скажите, братья и сестры, это благовестие или нет? Конечно, благовестие. Мне нравится в 15 главе Деяния Апостола в 36 стихе сказано так. «По некотором времени Павел сказал Варнаве, Варнава, пойдем-ка опять по всем городам, где мы проповедовали Слово Божие, посетим братьев наших, как они живут». Друзья, вот что их интересовало. Да, мы там проповедовали, там уже верующие, а как же они живут? Какое у них участие в благовествовании? Друзья, и пошли, и пошли. Недавно мы с молодежью в поездку ехали, и вот заехали ночью на заправку. Обычная заправка. Останавливаемся, выходит молодежь, у нас было 34 человека. Вдруг подъезжает автомобиль. За рулем китаец сидит с женой. Открывается окошко, и он спрашивает, а из какой вы церкви и куда вы едете? Вопрос нормальный. Мы постарались ответить, но у меня вопрос, откуда он узнал, что мы верующие? Он не спросил, вы верующие или нет, он сразу так, знаете, четко и ясно, а из какой вы церкви, кто вы такие? Я его спрашиваю, скажите, а как вы узнали, что мы верующие? Он говорит, а по вас видно, что вы верующие. Друзья, и приятно стало. Подумал, да, благовестие пошло. Даже не сознавая, он понял, что мы верующие. Друзья, и так приятно, думаю, Господи. Вот благовестие жизни, участие в благовествовании, моя личная жизнь, она является ли она примером? Как-то я читал одну книгу, и вы знаете, там была такая глава, которая меня очень сильно взволновала. Называлась так, «Никто не принес большего вреда христианству, чем сами христиане». Я поначалу возмутился, признаюсь честно, ну как это? «Никто не принес большего вреда христианству, чем сами христиане», автор пишет. Друзья, а потом я поразмыслил и понял, что автор фактически прав. Вы знаете, друзья, если бы сегодня каждый верующий человек жил по-христиански, нас было бы намного больше. Или не так, друзья? Намного больше. И в нашей церкви, и в вашей, и вообще. Потому что люди порой в нас верующих не видят. Есть такая хорошая книга «Будьте святы, повеление с обетованиями». Там описывается случай, когда... Это было в Китае, была школа для проповедников, для обучающихся проповедников. И вот среди студентов был один особо успевающийся человек, который любил Бога. Для него особым примером служил Иисус Христос и его учитель, который его учил. Прошло несколько лет, студент уехал домой. Он приехал в этот город по некоторым делам, негде было переночевать. И вот он решил посетить своего учителя. Просто переночевать. Стучится в дверь, выходит женщина и спрашивает, а вам кого? Говорит, ну, а этот человек здесь живет? Да. Скажите, что я его бывший студент, я хотел бы здесь переночевать. Она минут через пять выходит и говорит, да, он вас помнит, но он сказал, что у него сейчас для вас нет времени. И все. И захлопнула дверь. Он ушел, друзья, огорчился сильно. И вы знаете, кто это был? Это был Мао Цзэдун, китайский предводитель, диктатор, который истребил тысячи людей. Он хотел стать христианином. Один поступок, друзья, и он соблазнился. Братья и сестры, и это меня настораживает, мое участие в благовествовании. Видят ли люди во мне христианина? Евгений Никифорович Пушков как-то проводил благовестие. И вот на остановке много людей поют, вы знаете, это красиво, в 3-4 голоса. Только остановились, один мужчина говорит так, да, хорошо вы поете, хотел бы посмотреть, как вы живете. Как удачно сказано. Да, вы хорошо поете, а как же вы живете? Братья и сестры, апостол Павел благодарил Бога за церковь в Филиппах, что они принимали участие в благовествовании. И при всяком воспоминании он Бога за это благодарил. Друзья, он знал, что эта церковь живет, как христиане. Написано, что верующие в Антиохии впервые стали называться христианами. Вот в греческом подлиннике там сказано примерно так. Я своими словами скажу. Неверующие люди, увидев верующего человека в Антиохии, говорили, ты видишь, вон прошел Христос. Друзья, это греческий подлинник. Вон прошел. Не человек простой, а Христос прошел. Друзья, это уровень. Вы представляете, да? То есть люди видели в человеке, в христианине самого Иисуса Христа. И у меня вопрос, Господи, а могу ли я так жить? И вообще, можно ли так жить, друзья? Можно. Апостол Павел пишет, 2 глава, послание к филиппийцам, 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Друзья, опять же, подлинник. Слово «чувствование» объясняет так. У вас должны быть или должен быть тот же образ мыслей, как у Иисуса Христа. Друзья, не просто жить, а даже мыслить, как Иисус Христос. И апостол Павел пишет, вас должны. Это не то, что... Ну, если хотите, вы можете иметь чувствование, как у Иисуса Христа. Ну, постарайтесь. Вы должны это иметь, друзья. Я должен. И мы все должны. Это участие в благовествовании. Когда Иисус Христос выступил на служение, вы помните, Иоанн Креститель стоял у берега реки Иордана. И, показывая на Иисуса Христа, говорит, люди, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И двое из учеников, слышавших об Иисусе, решили пойти за Иисусом. Подходят к Нему, обращая внимание на разговор. Первая глава Евангелия от Иоанна спрашивает, «Учитель, где живешь?» Не спрашивают, как тебя зовут, а сразу, где живешь, друзья. Мы могли бы испугаться, когда нас незнакомец спрашивает, ты где живешь? Да, где живешь? А Иисус Христос что им говорит? Пойдите и увидите. Друзья, не стыдно пригласить в гости, нет. И мы читаем, и они пробыли у Него весь день тот. Друзья, и эти люди впервые, самые первые люди, которые признали Иисуса Христа за Мессию. Мы нашли Мессию, Петр, говорит Андрей. Несколько часов он побыл в доме у Иисуса Христа, увидел его жизнь, друзья, и он пришел к выводу, этот человек точно Мессия. Друзья, это жизнь Иисуса Христа такая. Кто-то сказал так, твои дела говорят так громко, что я не слышу, что ты говоришь, друзья. Да, можно говорить, но если дела не такие, то, друзья, конечно, дал бы Бог вот каждому из нас все-таки... Проверить еще, вот наша жизнь, может быть, для кого-то явился соблазном. Вообще, путь церкви, друзья, это путь сложный, сложный. И немало верующих людей, христиан, подтвердили свое участие в благовествовании своей смертью. У нас недавно был проповедник из Индии, в пятницу проповедовал. Друзья, более часа он рассказывал, из первых уст, какие сегодня гонения в Индии. Говорит, моих 52 родственника уже убили, их нет. За имя Иисуса Христа. 430 домов разрушили. Друзья, это участие в благовествовании. И это на сегодняшний день происходит. Мне пришлось в Италии быть. В городе Риме есть Римский Колизей. Мы так, ну, с женой поехали, посмотрели, там еще один с нами брат был. Вы знаете, туристы со всего мира съезжаются, со всего, друзья. Это, конечно, ощущение такое необычное перед этим зданием. Понимая, читая историю, что здесь, на этой арене, тысячи верующих людей, друзья, десятки тысяч, они отдали свою жизнь за имя Иисуса Христа. Братья и сестры, это участие в благовествовании. Семя, если не умрет, оно не принесет плода. Друзья, и этими благословениями мы сегодня с вами пользуемся. С вами пользуемся. Есть такой стих в Библии, что плод праведника – это древо жизни. Друзья, наша жизнь, от нее могут питаться и другие друзья, если мы живем по-христиански. И у меня, друзья, есть на моем счету, то есть в моем списке люди, жизнь которых для меня является большим примером, друзья. Я думаю, что у вас тоже есть. Может, это ваша бабушка, дедушка, я не знаю. Друзья, и хочется подражать вере этих людей. Вторая мысль, братья и сестры, принимать участие в благовествовании словом. Не только жизнью, но и словом. Я встречался с такими понятиями, когда мне говорили, ты знаешь, не обязательно говорить людям о Боге. Надо жить по-христиански и все. Друзья, жить, да. Но и говорит людям о Боге тоже. Иисус Христос ясно сказал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую. Братья и сестры, это участие в благовествовании. Кто исповедует? Что значит слово исповедать? Друзья, поведать, рассказать. И дальше написано, тот спасется. Друзья, я для себя отметил, что одно из условий спасения – мое исповедание Иисуса Христа. Братья и сестры, не будем говорить людям об Иисусе Христе, у нас спасения не будет, друзья. Да и аминь, так говорит Слово Божие. Эта мысль много раз подтверждается в Новом Завете. Будешь же говорить людям об Иисусе Христе, получишь спасение, не будешь говорить, спасенным не будешь, даже если ты будешь членом церкви. Братья и сестры, это участие в благовествовании. Недели две назад мы с молодежью поехали в Сан-Диего на несколько дней, друзья, и благовествовали. Вы знаете, Бог нам открыл широкую дверь благовестия здесь, в Америке, друзья. Величайшую широкую дверь. В 12 часов дня мы заехали, подъехали к берегу океана, у нас аккордеон был, гитара, скрипка. Друзья, до 8 вечера. Непрерывное благовестие. Друзья, люди слушают не меньше, чем на Украине, в Молдавии, где мне пришлось быть долгое время. Друзья, не меньше. Люди останавливались, спрашивали, что это такое. Почему вы поете? Мы такого никогда не видели. Друзья, проповеди краткие, пение. Братья и сестры, это исповедание. Исповедание. Одна женщина подошла, говорит, у меня муж умер. Говорит, я думала, что уже цели в жизни нет. Все, надо уже как-то или из жизни уходить. И вдруг я слушаю музыку. Говорит, подошла, говорит, вы меня так ободрили, друзья. Это участие в благовествовании. Хоть и маленькое, но это участие. Пришлось мне быть в Средней Азии. Друзья, вы знаете, сегодня в Средней Азии очень сложное положение верующих. Очень сложное. Литературу не разрешают провозить. Казахстан, Узбекистан. Братья восстанавливают. Говорят, нельзя провозить литературу. Пришлось мне там, друзья, тоже быть 3 недели. Приезжали власти, запрещают лагеря проводить. Законом запрещается говорить об Иисусе Христе. Страна мусульманская, все. Друзья, верующие стараются благовествовать. Штрафы. Брат меня встретил в аэропорту, говорит, все, Веня, завтра этой машины не будет, меня конфисковывают. Ты последний, кого я покатал на этой машине. Все, машины не будет. Друзья, сложности, но люди благовествуют. Вы знаете, такой случай приведу. Это свежие новости с полей благовестия. 4 молодых братьев работали, работают на стройке. Молодые, дети верующих родителей, хорошие братья, члены церкви. Начальник неверующий. И вот он к ним подходит и говорит, так, ребята, сегодня, они штукатурили здание стоматологии, работают. И им говорит начальник, сегодня приедет мама президента лечить зубы. Чтобы вы имели в виду, сделайте порядочек, пожалуйста, в лишние разговоры не вступайте, чтобы было все нормально. Ну, хорошо. Уехал. Ну вот братья сидят, рассуждают. Ну хорошо, молчать это мы можем, это легче всего. Но нужно этой женщине засвидетельствовать о Боге, маме президента. Ну если апостол Павел о гриппе проповедовал, то почему мы не можем? Ну попробовать как-то. Эта женщина тоже нуждается в спасении. Ну как-то так посмотрели, подумали, один брат говорит, слушай, у меня 2 журнала «Вестник истины» есть, специально для неверующих людей. Давай я возьму их и подарю этой женщине. Ну давай. Подъезжает кортеж, охрана, все, выходит женщина, точно, поняли, мама президента, наверное, по внешнему виду, богатая женщина. Ну, помолились, один брат взял эти 2 журнала и пошел к ней. Идет, подходит, ну, он мне потом говорит, я еще никогда такого страха не испытывал. Подхожу и говорю, скажите, вот вы Библию читаете? Я человек верующий, я хотел бы вам сказать о Боге, у вас нет времени, вот 2 журнала, возьмите, почитайте. И вы знаете, друзья, реакция какая? Она берет эти 2 журнала, перелистывает, потом возвращает ему, говорит, молодой человек, я все ваши журналы прочитала. Меня главный прокурор города снабжает всей вашей литературой. Вот и все. Эту же литературу забрали на границе, а мама президента с прокурором сидят и читают ее. Друзья, это участие в благовествовании. Вы знаете, Бог этот случай допустил для чего, друзья? Чтобы верующие ободрились, потому что иногда люди впадают в уныние. А есть ли вообще какой-то плод? Стоит ли вообще этим заниматься? Друзья, стоит. Семя, которое падает на добрую почву, друзья, оно обязательно принесет плод. Не сегодня, так завтра, друзья. Принесет обязательно плод. Ну, еще один такой случай расскажу. Постоянный разгон собраний. Постоянный. Приезжает милиция, прекратить. И вот братья собрались и говорят, слушай, мы не можем проводить собрание. Вот если приедут представители власти, мы им скажем, мы закончим собрание, а потом с вами будем беседовать. Ну и вот идет собрание, и тут появляется милиция. Несколько человек, дружинников появляются и подходят к ним, говорят, прекратить собрание, все. Они говорят им, нет, мы собрание прекращать не будем. Вот когда мы закончим, тогда мы с вами будем говорить, встаньте, стойте и смотрите и слушайте. Так вот, авторитетно. Вы знаете, они послушались, встали рядом. Но они с собой пригласили одного человека, который мог бы в газете написать о них статью. Вот такие вот баптисты, вот они такие плохие люди и так дальше. Специально такая вот работа ведется. И вы знаете, друзья, через 3 дня появляется газета. И вот на первом плане большая фотография. Верующие проводят собрание, рядом милиция, и на всю первую страницу такая надпись. Баптисты песни воспевали, менты в сторонке тихо ждали. Вот и все. Друзья, и вы знаете, вот, ну, братья и сестры так посмотрели, ну, действительно, они вроде бы пригласили этого человека, чтобы он как-то опорочил верующих, а он взял все и наоборот сделал. Да, баптисты поют, а менты ждут, вот и все. Друзья, и таких историй очень много. Друзья, это вдохновляет на новые подвиги. Стоит, друзья, стоит даже за это жизнь отдать, мы поем такое пение. Жить для Иисуса, с Ним умирать. Братья и сестры, я хочу вновь вернуться к этой мысли. О том, что не только нужно жить, но нужно говорить людям об Иисусе Христе. Мне понравился такой пример, когда на одной работе работало два молодых человека. Один верующий, 10 лет член церкви, другой неверующий абсолютно. Этот верующий никогда неверующим о Боге ничего не сказал, ничего. Но вы знаете, ожил по-христиански. Ну, ни к чему не придерешься. Святой человек. Ну а дальше развивались события так. Однажды приходит этот молодой человек, неверующий, на работу, улыбается, такой довольный, и верующего спрашивает: а почему ты такой довольный? Ты знаешь, я вчера в церкви был у верующих, я покаялся, я обрел мир с Богом, Бог меня простил, приходи и ты в собрание, Бог тебя любит. Ну, верующему благовествует, члену церкви. Ну, призывает его: приходи в собрание, ты тоже покаешься. А этот верующий стоит, он не узнает, что сказать. Но когда тот закончил свою речь, он говорит: ты знаешь, а я верующий. Этот аж прямо опешил. Ты верующий? Он говорит: да, я член церкви 10 лет. А почему ты мне никогда о Боге не говорил? Ты уже столько лет рядом со мной работаешь. Друзья, и знаете, что он сказал? Он говорит: а я специально тебе о Боге не говорил. Я для себя уяснил так: я буду жить по-христиански, а о Боге говорить не буду. Моя жизнь будет свидетельствовать об Иисусе Христе. А этот неверующий ответил: вот по этой причине я не приходил в церковь. Я всегда смотрел на тебя и другим говорил: со мной на работе работает человек, который Бога не знает, живет по-христиански. Поэтому мне не обязательно ходить в церковь, чтобы быть верующим. Вот и все. Друзья, и картина понятна. Все, он живет по-христиански, а в церковь не ходит, он Бога не знает. Вот из-за тебя я в церковь не ходил. Друзья, нужно было исповедание. Да, я знаю Господа. Вот у апостола Павла, братья и сестры, у него было такое влечение. Вы знаете, что он говорит? Я должен и варварам, и эллинам, и иудеям, я всем должен. Друзья, что значит слово «должен»? Чувство долга, чувство ответственности. Я просто должен. Друзья, мы с вами должны или нет? Друзья, очень много должны. Должны благовествовать. Вот о чем идет речь. Я должен. Иисус Христос о себе говорит, друзья, что я должен проповедовать людям Евангелие Царства Божие. И Иисус Христос шел и проповедовал. Братья и сестры, за 3,5 года примерно Иисус Христос столько благовествовал, сколько мы вместе взятого этого не сделали, друзья. Как-то фарисеи собрались на совещании и рассуждают, что же делать с этим Иисусом Христом, с этим благовестником. И вдруг один из них говорит: вы ничего за ним не успеваете. Весь мир идет за ним. Вот у вас здесь 10, 15, 20 человек, но вы вместе взяты ничего не успеваете. Один Иисус Христос больше всех вас делает. Друзья, это образец. Образец участия в благовествовании. Через пророка Божия Бог говорит: как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой. Друзья, вот это вверх. Взойди на высокую гору, друзья. Мне пришлось в Иерусалиме быть. Вы знаете, там, когда едешь в город Иерусалим, друзья, это постоянный подъем в гору. Вы знаете, друзья, аж дух захватывает. Это песня восхождения. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Скажи людям о Боге, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле. Друзья, это самое прекрасное чувство. Почему ноги благовестника, друзья? Ноги – это символ хождения перед Богом. Посмотрите, две мысли неразрывно. Как прекрасны ноги благовестника, его хождение перед Богом, и возвысь силу и голос твой. Скажи людям о Боге и подтверди это своей жизнью. Друзья, это тот уровень, к которому мы с вами должны стремиться. Друзья, я, во-первых, самому себе говорю, нужно стремиться к этому уровню. Это образ мыслей Иисуса Христа, друзья. Потому что Он оставил это на страницах Писания. Ну и третья мысль, друзья. Наше участие материально. Это, братья и сестры, тоже очень важно. Ну как это происходит? Это очень просто и в то же самое время где-то и сложно. Объявили в церкви, друзья, нужно благовествовать. Давайте мы сегодня соберем миссионерам. Друзья, я знаю, у нас в Америке есть немало семей, которые материально благовествуют очень много. В нашем городе живет одна семья, которая 8 лет живет в Америке, друзья. Они себе ничего практически не позволили для жизни. Все отдают на благовестие. Братья и сестры, дети все в церкви поют, благословенная семья. Так вот, отдал деньги, получил миссионер эти деньги, заправил автомобиль и поехал благовествовать. Друзья, это мое прямое участие. Он бы не заправил, если бы я не дал, друзья. Это участие материально. Немало миссионеров, друзья, которые благовествуют. Есть миссионеры, которые живут, друзья, очень скудно. Есть по 10, по 13, по 15 детей. Ну, живут так, лишь бы пережить как-то, друзья, но благовествуют. И как-то, знаете, вот и радостно смотреть на эти семьи. Дети привыкли жить, ну, так сказать, в скудости, друзья. Но родители постоянно говорят им: дети, ничего страшного, мы должны трудиться. Братья и сестры, и вот когда побудешь в таких семьях, ну как-то, вы знаете, и тяжело потратить лишний доллар на какие-то ненужные вещи. Вот апостол Павел пишет так: имея пропитание и одежду, будем довольны. Друзья, это тоже участие в благовествовании. Потому что как появилось что-то лишнее, так сказать, мы отправляем его на служение. На служение тем людям, которые трудятся. Или сами едем куда-то трудиться, друзья. Будь то в Америке, будь то еще где-то, друзья, за пределами. Потому что труда очень-очень много. Вы знаете, друзья, особенно вот в последнее время, ну вот, и среди молодежи, так как-то вот хочется донести вот эту вот истину, потому что сам ее переживаю в жизни. Но как бы прожить жизнь так, чтобы потом, ну, не было мучительно и больно за бесцельно прожитые годы, друзья? Чтобы вот каждый доллар, вот каждую мелочь, все отдать на служение Господу, друзья. Бывает это очень сложно, но Бог от этого от нас, ну не то что требует, Он желает в нас это видеть. Доброохотно дающего любит Бог. Я помню, когда мы с женой готовились к нашему бракосочетанию, друзья, я долго рассуждал, молился, о чем? Ну, как бы провести это бракосочетание так, чтобы, ну, поучаствовать в благовестии? Друзья, много разных вариантов обдумывал. Вот мы с женой молились, как? Друзья, я признаюсь вам, скажу честно, что мне иногда больно смотреть, как, ну, сегодня вот все-таки верующие тратят деньги, ну, не туда. Особенно, как побудешь в миссионерской семье, а потом попал на какое-то бракосочетание, друзья, видишь многого ненужного. И объясняешь как-то молодежи: друзья, давайте вот мы соберем, вот отправим, поможем каким-то верующим семьям, чтобы они трудились больше и больше для Господа. Друзья, и вы знаете, мы так с женой решили. Вот то, что для нас будет преимуществом, абсолютно все, мы будем посчитать щитою. Ну, если апостол Павел это сделал, то почему мы не можем это сделать? Мы же тоже в то же небо идем, где его находится. Друзья, ну посчитали щитою. Друзья, благословил Бог, очень благословил. Ну, друзья, и вот знаете, вот радость сердца. Я помню, когда я себе купил машину, Civic, 97-го года. У меня самая старая машина была в молодежи, хотя я руководитель. Ну, как-то не было такого денег, купил. Друзья, и вот ехал как-то по дороге и рассуждал. Думаю, ну что я имею? Вот как мне научиться быть довольным? Друзья, я такой пример приведу. Еду я на фривее, смотрю, около меня едет крутая машина, как мы называем. Корвет, я уже не помню какая. Друзья, и вот так вот мы в трафике вместе едем. И вот я рассуждаю, я христианин, какое у меня преимущество перед этим человеком? Ну какое? Во-первых, я имею спасение. Похоже, он неверующий, курит за рулем. Я имею спасение, я имею служение, я член церкви. Он отдал большие деньги за эту машину, а я отдал маленькие деньги, у меня преимущество. Он за страховку такие деньги платит, а я меньше плачу. Вот у меня опять преимущество, друзья, и радостно на сердце, довольство появляется. Дальше рассуждаю. Он боится, чтобы его машину кто-то не поцарапал, а я свою даже не закрываю на ночь. И спокойно на сердце. Потом он едет по той же дороге, по которой и я еду. И я такой радостный стал, друзья, вам скажу. Он едет на крутой машине, а я еду, мы пользуемся одной дорогой. Но я представляю, если бы у нас были такие законы, с 2000 года и выше машины идут по специальной дороге. А ниже, значит, вам плохая дорога. Но это я еще понимаю. Он пользуется той же дорогой, которую я еду, пользуюсь. Дальше, друзья, он не может ехать быстрее, чем я еду, потому что спидлимит одинаковый для всех. Друзья, и я такой радостный, что у меня одна машина, у него другая. Он едет, ему кажется, что он стоит, а мне кажется, что я лечу на скорости. Друзья, и больше удовлетворения. Ну так дальше. Друзья, и вот я продолжал вот рассуждать, говорю: Господи, действительно, как легко обнаружить свое довольство. Друзья, вы знаете, абсолютно не посмотрел на эту машину. Чужое для меня, друзья. Но я просто как пример привожу, чужое. Я не говорю о том, что мы сейчас продавали свои машины, друзья. Нет, не об этом. Научиться быть довольным, друзья. Это практическая христианская жизнь. Этого хочет видеть нас Бог. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы с вами вот и помолиться об этом. Апостол Павел благодарил Бога за церковь в Филиппах. За то, что они принимали участие в благовествовании. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Друзья, это доброе дело, которое Бог начал в нашей жизни, друзья, в христианской жизни, Он будет совершать его и дальше. Давайте мы сейчас с вами об этом помолимся, нашему Господу.